Глава 9. Пожар. За те сутки, пока Сюзанна выясняла отношения с Хобартом в Идеале и Дремучем лесу, Кэл и Дебона посетили не менее удивительные места. Они переживали свои горести и откровения, они тоже были ближе к смерти, чем им хотелось бы. После расставания с Сюзанной они шли в сторону небесного свода молча, пока Дебона вдруг не спросил: «Ты ее любишь?» Как ни странно, та же самая мысль занимала Кэла. Однако он не ответил на вопрос. Откровенно говоря, парень смутил его. «Ну и дурак!» — возмутился Дебона. «Почему вы, чокнутые, боитесь собственных чувств? Она достойна любви. Даже мне это понятно. Так почему бы не сказать об этом?» Кэл пробурчал что-то. Дебона прав, но он не собирается выслушивать поучения какого-то юнца. «Ты ее боишься, верно?» — продолжал Дебона. Это замечание еще сильнее задело Кэла. «Господи, конечно, нет», — ответил он. «С чего мне ее бояться?» «У нее есть сила», — ответил Дебона, снимая свои очки и изучая раскинувшуюся впереди землю. «У большинства женщин она есть. Именно поэтому Старбрук не пускает их на свое поле. Это выводит его из равновесия». «А что тогда есть у нас?» — спросил Кэл, пиная ногой камешек. «У нас есть член». «Тоже Старбрук сказал». «Дебона!» — последовал ответ, и мальчишка засмеялся. «Вот что я тебе скажу», — произнес он. «Я знаю одно местечко, куда можно зайти». «Никаких заходов», — отрезал Кэл. «Но всего на час-другой», — сказал Дебона. «Ты слышал когда-нибудь о Венериных холмах?» «Я же сказал, никаких заходов, Дебона. Если хочешь, иди один». «Господи, какой ты зануда!» — вздохнул Дебона. «А я ведь могу запросто бросить тебя здесь». «Меня все равно не развлекают твои дурацкие вопросы», — огрызнулся Кэл. «Так что если хочешь собирать цветочки, оставайся и собирай. Только скажи мне, куда идти». Дебона замолчал. Они шли дальше, и когда снова начали разговор, Дебона стал рассказывать о Фуге. Он явно испытывал желание насладиться невежеством своего спутника, а не поделиться знаниями. Дважды Кэл затаскивал болтающего юнца в укрытие, когда на горизонте появлялись патрульные Хобарта. Во второй раз им пришлось просидеть в кустах 2 часа, пока патрульные методично напивались совсем рядом с ними. Наконец они продолжили путь, но шли уже медленнее. Затекшие конечности налились свинцом, дали о себе знать голод и жажда. К тому же их раздражало общество друг друга. И что хуже всего, сгущались сумерки. «Далеко еще?» — спросил Кэл. В тот день, когда он смотрел на Фугу с высоты стены во дворе Мими, запутанный ландшафт обещал бесчисленные приключения. Теперь же, среди этой путаницы, он многое бы отдал за хорошую карту. «Порядочно», — ответил Дебона. «А ты вообще-то знаешь, куда нас черти занесли?» Дебона поджал губы. «Естественно». «Тогда скажи название». «Что?» «Как называется это место?» «Будь я проклят, если скажу! Ты должен верить мне, чокнутый!» За последние полчаса поднялся ветер. Он донес крики, из-за которых путники забыли о перепалке. «Пахнет костром», — заметил Дебона. Так оно и было. Ветер нес с собой не только болезненные крики, но и запах горящего дерева. Дебона уже зашагал вперед, чтобы отыскать источник звуков. Кэл был бы счастлив бросить этого канатоходца и пойти дальше. Однако, пусть он и сомневался в способностях Дебона, такой проводник все-таки лучше, чем никакого. И Кэл побрел вслед за ним сквозь сгущавшиеся сумерки вверх по пологому склону. За полем, на котором возвышалось множество арок, им открылся вид на пожар. Небольшой лесок был охвачен огнем, ветер раздувал языки пламени. На краю обширного горящего участка стояло много машин, по большей части принадлежавших бойцам освободительной армии Хобарта. И шел бой. «Скоты!» — произнес Дебона, когда люди Хобарта догнали очередную жертву и свалили на землю дубинками и пинками. «Чертовы чокнутые!» «Там не только наши!» — начал Кэл. Но не успел он закончить фразу в защиту человечества, как слова застыли у него на языке, потому что он узнал место, горящее впереди. Это был не лес. Деревья росли не в беспорядке, а стройными рядами. Когда-то он читал под этими поразительными деревьями стихи безумного Муни. А теперь фруктовый сад Лемюэля Ло полыхал от края до края. Он помчался вниз по склону к горящему саду.
«Куда тебя несет?» — выкрикнул ему вслед Дебона. «Кэлхоун, какого лешего ты вытворяешь?»
Он побежал за Кэлом и схватил его за руку.
«Кэлхоун, выслушай меня!»
«Отвяжись!» Кэл пытался вырваться из схватки Дебона. От резкого движения земля на склоне провалилась у него под ногами. Он потерял равновесие и упал, потянув юношу за собой. Они скатились с холма, подняв тучу пыли и камней, и остановились по пояс в высокой воде, в канаве под холмом. Кэл рванулся на другую сторону канавы, но Дебона вцепился ему в рубашку.
«Ты не можешь ничего поделать, Муни!» — сказал он.
«Отвяжись от меня!»
«Слушай, я прошу прощения за те слова о чокнутых, ладно? Мы тоже племя вандалов!»
«Забудь!» — отозвался Кэл, не сводя глаз с пожара. Он сбросил с себя руку Дебона. «Я знаю это место!» — сказал он. «И не могу позволить ему просто так сгореть!» Кэл выбрался из канавы и пошел на свет пожара. Он перебьет скотов, устроивших это, кем бы они ни были, убьет, и это будет справедливо.
«Слишком поздно!» — прокричал ему вслед Дебона. «Ты ничем не поможешь!»
Мальчишка был прав. К утру от сада не останется ничего, кроме золы. Однако Кэл все равно не мог повернуться спиной к тому месту, где впервые вкусил чудес фуги. Смутно осознавая, что Дебона плетется за ним, и совершенно безразличный к этому факту, он пошел дальше. Подойдя ближе, Кэл понял, что «войска пророка» — это слово им льстило, они были просто шайкой бандитов. Встретили сопротивление. Вокруг пылающего сада тут и там завязались рукопашные схватки. Но защитники были легкой добычей поджигателей, для которых это варварство ничего не значило. Они явились в фугу с оружием и могли истребить всех ясновидцев за считанные часы. Кэл видел, как один ясновидец упал, сраженный пистолетным выстрелом, какая-то женщина бросилась ему на помощь и тоже погибла. Бойцы переходили от тела к телу, убеждаясь, что дело сделано. Первая жертва была еще жива. Человек воздел руки навстречу своему палачу, а тот нацелил пистолет ему в голову и выстрелил. Приступ тошноты скрутил внутренности Кэла, когда к запаху дыма примешалась вонь горящего мяса. Он не смог сдержаться. Ноги его подкосились, и он упал на землю. Пустой желудок выворачивало наизнанку. В этот миг его бессилие стало очевидным. Мокрая одежда заледенела на спине, в горле стоял привкус желчи, а рядом горел райский сад. Ужасы фуги впечатляли так же сильно, как и ее красоты. Падать дальше было некуда.
«Пойдем отсюда, Кэл!»
Рука Дебона легла ему на плечо. Другой рукой юноша протянул Кэлу пучок только что сорванной травы. «Вытри лицо», — сказал он сочувствием. «Уже ничего не исправить». Кэл прижал траву к носу и вдохнул прохладный сладкий запах. Тошнота прошла. Он отважился бросить еще один взгляд на горящий сад. В глазах у него стояли слезы, и сначала он подумал, что зрение его подводит. Кэл всхлипнул и утер глаза тыльной стороной ладони. Потом посмотрел снова и там, в клубах дыма, увидел Лемюэля. Кэл произнес его имя.
«Где?» — спросил Дебона.
Кэл уже поднимался на ноги, хотя коленки у него тряслись.
«Вон там»,
— ответил он, показывая рукой. Хозяин сада склонился над одним из убитых. Рука его потянулась к мертвому лицу. Что он там делает? Закрывает покойнику глаза или благословляет его? Кэл должен был обнаружить себя, поговорить с Лемюэлем, хотя бы просто сказать, что видел все эти ужасы, и они не останутся безнаказанными. Он повернулся к Дебона. В глазах канатоходца играло пламя, мешая разглядеть их выражение. Но зрелище явно не оставило его равнодушным.
«Жди здесь», — велел Кэл. «Мне нужно переговорить с Лемом».
«Ты ненормальный, Муни», — ответил Дебона.
«Может быть».
Он пошел к горящему саду, окликая Лема по имени. Бандиты, кажется, устали. Некоторые вернулись к своим машинам, кто-то мочился в огонь, остальные просто смотрели на пламя, отупев от выпивки и кровопролития. Лемюэль уже оставил тело и теперь уходил через руины сада. Кэл снова окликнул его, но рев пламени заглушал остальные звуки. Он пошел быстрее, и тогда Лем заметил его. Видимо, он не узнал Кэла и побежал, испуганный видом приближающегося человека. Кэл снова выкрикнул его имя, и на этот раз Ло услышал. Он остановился и обернулся, щурясь от дыма и копоти.
«Лем, это же я!» — закричал Кэл. «Я, Муни!»
Скорбное лицо Лемюэля было неспособно на улыбку, однако он раскинул руки, приветствуя Кэла, а тот преодолевал последние ярды между ними, пока завеса дыма снова не скрыла их друг от друга. Он успел добежать, и они по-братски обнялись.
«О, мой поэт!» — произнес Ло,
глаза его покраснели от слез и дыма.
«Вот уж не чаял увидеть тебя здесь!»
«Я же говорил, что не забуду», — сказал Кэл. «Помнишь?»
«Господи, да, помню».
«Зачем они это сделали, Лем? Почему они все сожгли?»
«Это не они», — ответил Лем. «Это я все сжег».
«Ты?
Думаешь, я позволил бы этим скотам угощаться моими фруктами?»
«Но, Лем, деревья, все деревья!» Ло покопался в карманах и вынул оттуда пригоршню иудиных груш. Они были помяты и потрескавшиеся, истекавшие блестящим соком, капавшим с пальцев Ло. Аромат разлился в задымленном воздухе, возвращая воспоминания о прежних временах.
«В каждом из них есть семена, поэт», — сказал Лем, — «а каждое семя заключает в себе дерево. Я найду другое место и высажу их».
Это были бодрые слова, но он говорил и плакал.
«Они не смогут нас победить, Калхоун», — произнес он. «Кто бы они ни были, они не поставят нас на колени».
«Ты должен выжить», — сказал Кэл, — «иначе все будет потеряно». Тем временем взгляд Ло переместился с его лица на толпу рядом с машинами.
«Нам пора уходить».
Лемюэль засовывал плоды обратно в карман.
«Ты пойдешь со мной?»
«Я не могу, Лем».
«Что ж, я научил своих дочерей твоим стихам», — сказал Ло. «Я запомнил их, как ты запомнил меня».
«Это не мои стихи», — поправил Кэл. — «Это стихи моего деда».
— «Теперь они принадлежат всем нам», — отозвался Ло. — «Семена упали в добрую почву».
Внезапно прогремел выстрел. Кэл обернулся. Трое из тех, кто наблюдал за пожаром, заметили их и теперь шагали по направлению к ним. Они были вооружены. Ло на мгновение задержал руку Кэла в своей и пожал ее на прощание. Это длилось недолго, потому что за первым выстрелом последовали другие. Ло устремился в темноту, прочь от вспышек выстрелов, но земля была неровная, и он упал через несколько шагов. Кэл кинулся за ним, когда автоматчики начали стрелять снова.
«Не ходи за мной!» — выкрикнул Ло. «Ради бога! Беги!»
Он шарил по земле, собирая выпавшие у него из кармана плоды. Когда Кэл был уже рядом, одна пуля попала в цель. В Лемюэля Ло. Он вскрикнул и схватился за бок. Автоматчики теперь подошли почти вплотную к своим мишеням. Теперь они не стреляли, а всматривались сквозь дым, чтобы лучше прицелиться. Однако не успели они пройти полдюжины ярдов, как в дыму что-то промелькнуло и свалило командира с ног. Удар пришелся по голове и нанес серьезную рану. Кровь залила глаза и ослепила человека. Кэл успел рассмотреть снаряд, угодивший в командира, и узнал в нем радиоприемник, а затем сам Дебона вынырнул из дымовой завесы, привлекая к себе внимание автоматчиков. Они не могли не услышать его, он завывал, как сумасшедший. Кто-то выстрелил в него, но пуля ушла далеко в сторону. Дебона промчался мимо бандитов в сторону горящего сада. Командир держался рукой за голову и пытался встать на ноги, готовый кинуться в погоню. Выходка Дебона отвлекла внимание палачей, но она была настоящим самоубийством. Он оказался прижат к стене горящих деревьев. Кэл успел разглядеть, как он мчится сквозь дым к охваченному пламенем саду, а убийцы с воплями несутся за ним. Загремели выстрелы, Юноша увертывался от пуль с ловкостью танцора, кем он, собственно, и был. Однако избежать развершившегося впереди огненного ада он никак не мог. Кэл увидел, как Дебона обернулся на своих преследователей, а затем, что за идиот, кинулся в огонь. Большинство деревьев уже обратились в горящие столбы, но земля под ними идеально подходила для любителей танцевать на углях. Сплошная горячая зола. Воздух дрожал от жара, искажая фигуру Дебона, пока он не скрылся между деревьями. Времени скорбеть не было. Героический поступок юноши отвлек внимание отряда Хобарта, но это ненадолго. Кэл развернулся к Лемюэлю. Однако тот исчез. Осталась лишь лужица крови и несколько раскатившихся плодов на том месте, где он недавно лежал. Автоматчики вернулись к горящему саду, чтобы подстрелить Дебона, если он вдруг выбежит. У Кэлла было время понаблюдать, но он никого не увидел. Тогда он побрел прочь от погребального костра, обратно на склон холма, где они с Дебона дрались. По дороге в нем зародилась робкая надежда. Он решил изменить маршрут и сделать крюк, чтобы пройти с другой стороны сада. Воздух там был не такой задымленный, ветер относил дым в противоположную сторону. Кэл побежал вдоль границы сада. Он надеялся, наперекор здравому смыслу, что Дебона все-таки уцелел в этом пекле. На середине пути его дикий от ужаса взгляд наткнулся на пару обгорелых башмаков. Кэл пнул их и поспешил дальше, высматривая хозяина обуви. И только отвернувшись от пламени, он увидел в поле чей-то силуэт по пояс в высокой траве, в 200 ярдов от сада. Даже с такого расстояния Кэл узнал эту светловолосую голову. Самоуверенную улыбку он разглядел, подойдя ближе. Дебона лишился бровей и ресниц, сильно опалил волосы. Но он был жив и здоров. «Как тебе удалось?» — спросил Кэл, когда подошел к нему. Дебона пожал плечами. «Лучше ходить по углям, чем плясать на канате», — проговорил он. «Если бы не ты, я бы погиб», — сказал Кэл. «Спасибо». Дебона явно смутился от слов благодарности. Он отмахнулся, затем повернулся спиной к горящему саду и пошел по траве. Кэлу оставалось только следовать за ним. «Ты знаешь, куда мы идем?» — спросил Кэл. Ему показалось, что они направились не в ту сторону, в какую двигались до пожара, но судить наверняка он не мог. Дебона ответил что-то, но ветер унес его слова, а Кэл слишком сильно устал, чтобы повторять вопрос.